Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки «Климт и Адель. Музыка и музы». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Гет. Новое израильское кино». «Русские за границей». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Эту весну музей австрийского и немецкого искусства в Нью-Йорке завершил камерной, но безмерно притягательной выставкой. В сущности, она посвящена одной картине, но какой? Это знаменитый портрет работы Густава Климта, изображающий молодую жену сахарного барона, ее звали Адель Блох-Бауэр. Отношения между художником и его моделью и раскрывает выставка. Экспозицию составляют старые фотографии, документы, письма, эскизы и прочий антураж шедевра. Если короля играет свита, то королеву тем более. Экспонаты выставки «Как долгий путь паломника» подготавливают зрителя к встрече с картиной, ставшей главным сокровищем одного из самых популярных музеев Нью-Йорка. Я уже не раз признавался в любви к австрийскому музею Нью-Йорка. Здесь все по мне. И сам дворец благородных человеческих пропорций, и сувенирный магазин, в котором хорошо бы поселиться, и, конечно, кафе, гнутые спинки стульев, газеты с готическим шрифтом и лучшие в городе пирожные. Запивая их кофе со сливками, легко поверить, что сама Австрия была десертом Европы. Второстепенная великая держава, она не могла претендовать на главное блюдо. Но, зная свое место под солнцем, украшала его с опытом перезревшей цивилизации, готовой обменять историю на культуру. Городом наслаждений называл Вену Стефан Цвейг, знавший лучше других, каким был тот чудный, но исчезнувший вчерашний мир, так назывались его мемуары о Вене. С тех пор, как 52-миллионная империя ухнула в лету, ее наследством распоряжается не столько маленькая альпийская страна в центре Европы, сколько музеи и библиотеки, ставшие хранителями драгоценных осколков исчезнувшей страны. И, может быть, лучший свидетель этого блестящего прошлого стал один из любимых художников модернизма Климт. Его посольством в Нью-Йорке и оказался музей австрийского немецкого искусства. Это произошло благодаря вкусу, щедрости и тщеславию основателя музея, наследника другой косметической империи, коллекционера Лаудера. Именно он, Рональд Лаудер, купил прославленный портрет. Портрет Адели был конфискован нацистами, но в 2006 году, после многолетней судебной баталии, в которой отличился американский адвокат, внук композитора Шонберга, картина вернулась из Венского музея Бельведер «Законная наследница». Сперва она предложила Австрии купить у нее картину, но когда та не собрала нужной суммы, полотно было продано Лаудеру за рекордную в то время сумму в 135 миллионов долларов. Интересно, что заплатив такие бешеные деньги за эту картину, Лаудер перекроил устоявшуюся иерархию. В монографиях Климт обычно характеризовался как модернист второго ряда, сильно уступающий значение таким корифеям нового искусства, как Пикассо или Малевич. Однако после покупки картины были вынуждены принять к сведению произошедшую переоценку все – и критики, и кураторы. Деньги, конечно, ничего не могут прибавить к достоинствам шедевра, но цена меняет наше отношение к нему, тут ничего не поделаешь. Так или иначе, у картины оказался достойный адрес. В Нью-Йорке, который кажется реинкарнацией космополитической Вены, ее сразу прозвали «нашей Мона Лизой». Не менее блестящие последователи Климта показали, что у венского благодушия была своя изнанка. Темная, измученная комплексами европейская душа. Именно ее портрет запечатлел австрийский экспрессионизм. Он был тевтонским ответом романскому искусству. Венцы шли путем ужа, а не сокола. Не от краски, а от рисунка, не от фрески, а от книги, не от Рафаэля, а от Дюрера. Импрессионисты изображали мир таким, каким мы его видим. Экспрессионисты писали то, что они чувствовали. Это было искусство нервов, мистическое, музыкальное, загадочное и часто мрачное. Для экспрессионистов веселая Вена Штрауса была грозной лабораторией апокалипсиса. В их полотнах нашла свое выражение вся болезненность австрийского ума, которую взялся вылечить венский доктор Фрейд и которую сумели воплотить самые талантливые наследники Климта – Эгон Шиле и Оскар Кокошка. С их портретов на нас глядят сосредоточенные, умные лица с пронзительными глазами. Тут никто не улыбается. Все они кажутся смертельно больными пациентами того туберкулезного санатория, в виде которого Томас Манн описал старую Европу в «Волшебной горе». Это обреченный, ждущий прихода варваров, опять-таки, вчерашний мир, по которому мы не устаем тосковать. Если Кокошка ободрал Климта до мяса, то Шиле оставил от него один скелет. Его рисунки и живопись, которыми так богат австрийский музей, создают лучшие декорации к фантасмагориям Кафки, о котором он, вероятно, не слышал. Герой Шиле, как кафкианский голодарь, находится на последней стадии изнеможения. Кажется, что жизни тут не в чем держаться. С тем большим упорством она цепляется за последнее – секс. Он позволяет ей продолжаться и за пределами индивидуального существования. Мужчины Шиле напоминают соляные столбы, женщины – флору, скажем, чертополох. Эротические сюжеты он решал совсем не так, как Климт. Секс у Шиле, как у его венского соседа и современника Фрейда, безжалостен. Это неуправляемый космический вихрь, который не могут сдержать вериги культуры и общества. Вернувшись из других залов музея к Климту, с трудом верит, что все это началось с него – с любимца своей и нашей эпохи, сумевшего в благословенном 1907 году создать икону Старой Европы. Портрет Адели – символ Belle Époque. Картина, которая сконцентрировала в себе энергию западной культуры, умирающей от перенасыщенности. Застыв на грани, отделяющей фигуративную живопись от абстрактной, эта картина уже нова, но еще красива. Впрочем, сам Климт вовсе не считал себя художником заката. Как новоязычник он жил зарей и воспевал торжество природы над цивилизацией. Последнюю он не любил и в нее не верил. Когда столичный университет заказал ему аллегорические фигуры юриспруденции, философии и медицины, художник изобразил их в виде горьких иллюзий, отравляющих счастливую жизнь естественного человека. После того, как венские профессора отказались преподавать студентам науки рядом с кощунственными панно, Климт выкупил свои творения у заказчика и с тех пор зарекся работать с государством. Оно и к лучшему, ибо больше всего его волновал очень венский сюжет – «Женщина, власть Эроса». Даже на лесных пейзажах у него каждая береза выписана красавицей. В портрете Адели эротизм Климта достигает изысканного предела. Мы видим утонченную до болезненности нервную даму с тонким лицом и изломанными руками, вписанную в золотой византийский образ. Казалось бы, это портрет соблазна, но молодая прекрасная Адель никак не похожа на новую Афродиту. Она слишком много знает и помнит. Климтовская Адель не может отказаться от накопленного прошлого, даже если бы она того хотела. Ее худое, стройное тело укутывает плотный золотой фон, в котором плавают символы полузабытых царств и религий – Египет, Крит, Микены. Шлейф из культуры стал пышной декоративной тканью ее одеяния. Опускаясь на сцену роскошным театральным занавесом, пелена прежних увлечений прикрывает собой утомленную Европу. Климт написал декадентский шедевр, на который могут молиться поклонники соблазнительной культуры Старого Света. Она никогда уже не была столь нарядной, как в прекрасном начале 20-го столетия, еще не догадывавшись о том, что его ждет. Сам Климт пережил Первую мировую войну и умер от испанки в том же 1918 году, что и Шиле. Адель дожила до 1925 года и тоже умерла молодой. Ей тогда было всего 44 года. Но на портрете она осталась такой, какой ее запечатлел мастер – молодой и умудренной.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» мы продолжаем вместе с Соломоном Волковым. Соломон, не секрет, что это, пожалуй, стало самой знаменитой картиной в Нью-Йорке, где хватает, конечно, я же не говорю, потому что у нас Брейгель висит. Но все-таки именно этот портрет Климта стал такой визитной карточкой Нью-Йорка. Что-то в нем есть такое, что подходит Нью-Йорку. Как вы относитесь к этой работе?
С восторгом. Вообще мне Климт очень нравится по многим параметрам. Он замечательный художник, он типичный представитель блестящей эпохи, по отношению к которой мы с вами оба, Саша, испытываем самые такие восторженные чувства. Наверное, вот если выбирать место, вот, где бы нам хотелось бы жить. Я, на самом деле, вполне удовлетворен тем временем и теми местами, в которых мне довелось жить. Но если бы мне сказали, вот какое другое вот место вы бы тоже бы выбрали, то я бы, наверное, бы выбрал бы Вену конца 19 века.
Начало 20-го. Там очень важное вот эти вот буквально каждый год происходило что-то существенное и важное. И это очень недолгий был период. Еще самый конец 19 века Вена ведь была достаточно провинциальной. И вкусы их были провинциальные. Именно поэтому Климта сначала ведь клевали. Не сразу пришел к нему успех и слава. Но вот где-то Belle Époque в Вене, конечно, эта эпоха была совершенно сказочная. И мне кажется, что она на Климте-то и закончилась.
Климт, вот это интересно, в этом смысле он уникален, пожалуй. Он как-то удивительно гармоничен в своей антибуржуазности. Шиле вызывающий антибуржуазен и этим, может быть, даже уже неприятен. А Климт тоже антибуржуазен, но это очень гармонично. Это не вызывает чувства отторжения.
Я бы сказал так, Климт принадлежит к золотой эре нашего искусства. А Шиле к железной.
Именно так.
И, несмотря на это, я страстно люблю и того, и другого. И у меня дома висит плакат с выставки Шиле, где изображены не женщины, не половые акты, потому что дома такое вешать не очень-то и хочется. Нет, у меня изображены на этом плакате город, который утопает в зелени. И этот город, он вызывает ностальгию по несбывшемуся. И, вы знаете, Шиле ведь был из семьи железнодорожников. И вот эти города, которые он писал, у него есть такие урбанические пейзажи, которые мне очень нравятся. Они все кажутся, как будто бы он увидал их из окна поезда и жалеет, что не вышел. Но давайте перейдем к нашей теме. Итак, мы говорили о роли женщины у Климта. Ведь Климт в основном-то писал женщин. Все его работы – это женские портреты. Он был певец женщины. Он вообще считал, что искусство – это женщина. Что нам говорит музыка о музах?
Музыка вся построена на обращении к музам. Я всегда возмущаюсь внутренне, как, впрочем, и внешне, как в таких случаях говорил Бродский, когда я встречаюсь с утверждением о том, что искусство, культура, литература самодостаточны и не нуждаются абсолютно ни в каких комментариях и ни в каком понимании того, что вызвало к жизни то или иное произведение культур. Я с этим категорически не согласен.
То есть вы против новой критики, которая смотрела только на имманентное содержание произведения?
И, соответственно, я уверен в том, что всякое абсолютно произведение культуры автобиографично, так или иначе. Ерунда, когда люди говорят, что мое искусство не имеет никакого отношения к моей биографии. Я всегда в таких случаях вспоминаю про афоризм, высказывание очень крупного немецкого композитора Пауля Хиндемита, который как раз вот настаивал, будучи таким немецким мастером своего дела, настаивал на том, что он сочиняет это, его производство никакого отношения к его жизни не имеет. Как в качестве примера он говорил, вот мне заказывают какую-то траурную музыку. Когда я ее пишу, что это значит, что в моей жизни происходят в это время какие-то траурные события? Нет, совершенно. Мне заказали траурную музыку, я пишу траурную музыку в данный момент. Я могу чувствовать себя замечательно, очень весело, все будет прекрасно, а садясь за свой рабочий стол, я пишу траурную музыку. Да, дорогой Пауль Хиндемит, ты сейчас в данный момент можешь быть сколько угодно радостным, но когда ты пишешь траурную музыку, ты вспоминаешь о траурных моментах в своей жизни, о скорбных моментах в своей жизни. У тебя был этот опыт. Если бы у тебя не было бы никакого бы опыта трагедийно-скорбного, никакой траурной музыки ты бы так вот не написал.
Я, к сожалению, с вами согласен, потому что убедился в своей жизни, что выдумать вообще ничего нельзя. Все мы берем из себя. Единственный способ писать не из себя – это списывать у другого. Но это называется плагиат.
Очень правильное наблюдение. И поэтому абсолютно любое произведение культуры вдохновлено каким-то конкретным событием в жизни автора. И весьма часто, не всегда, не на 100%, но очень часто это любовное увлечение автора. И, соответственно, вдохновленная женщина, если это мужчина, или мужчина, если это женщина, или особыми того же пола, что угодно, но это любовная эмоция. И так же, как Климта вдохновляли на его произведения женщины, с которыми даже не обязательно он вступал в сексуальные отношения.
Ну, обычно вступал.
Нет, ну а история с Эмилией Флегер, большинство исследователей сходится на том, что с этой Эмилией, которая была, может быть, одной из главных, если не главной музой Климта, у него никогда не было того, что именуется половым актом. Тем не менее, она его вдохновляла. Так что тут могут быть
разные... Она, кроме всего прочего, была очень талантливой женщиной. Ну, она вот делала замечательные ювелирные украшения и шила изумительные платья. Она была такая, как Коко Шанель Вены.
Так что ситуации очень разные. Но, тем не менее, люди творят, вдохновляясь вот этим чувством к другому человеку. Очень-очень часто. И в музыке это сплошь да рядом происходит. Другое дело, что мы далеко не всегда знаем об этом. А есть случаи парадоксальные, как, например, увлечение Чайковского Антониной Милюковой, результатом которого стал Евгений Онегин. Мы когда-нибудь отдельно поговорим об этом казусе. Да мало ли случаев, когда известный, вот скажем, у Брамса, его вдохновленный Кларой Вик, Кларой Шуман, женой ментора Брамса, Роберта Шумана, произведение. А сам Шуман сколько посвятил произведению Кларе Вик, так или иначе. Таких случаев много. Но я хочу рассказать об одной почти детективной истории, связанной с женщиной, которая вдохновила композитора на создание замечательного произведения, и как об этом узнали спустя полвека после того, как это произведение появилось на свет. Причем, что показательно, эта история будет про австрийского композитора, жившего в Вене. И в эту историю вовлечена была одна из главных муз вот этой блестящей венской эпохи, Альма Малер, жена сначала Густава Малера, великого австрийского композитора, а затем жена еще двух великих представителей тоже австро-немецкой культуры, архитектора Вальтера Гропиуса и писателя Франца Верфеля.
Да, Альма Малер была выдающейся женщиной. Интересно, что она ведь сама писала музыку, но Малер ей это запретил.
По-моему, это и было главным его вот как бы актом в отношении Альмы, потому что музыку он как раз вот в большинстве случаев, как мне представляется, сочинял, вдохновляясь природой, философскими
мыслениями. Вы знаете, с одной стороны,
даже
это так.
Даже дети, собственно, его вдохновили там на ряд сочинений. Но об Альме что-то
но
я ничего не
знаю.
Но
при этом он очень высоко оценил ее критику. И именно для нее он делал то, что мало какой композитор отважится. Он словами пересказывал свои симфонии, специально для Альмы Малер. Я знаю, что Бетховен свои опусы иногда писал словами, но симфонии, причем это все в секрете держалось, но именно для Альмы Малер он пересказывал, что он хотел сказать своей музыкой. Обычно, когда говорят, что я хотел сказать своей музыкой, слушайте музыку, правда?
Ну, вот это я тоже к этим высказываниям такого рода скептически отношусь. Но вот сейчас я вот расскажу об этой истории. Альбан Берг, он входит, может быть, в десятку моих любимых композиторов, любой необычайный.
В качестве он написал лучший скрипичный концерт
20-го
века.
Я играл в Ленинградском консерватории. Я был первый студент Ленинградской консерватории, который сыграл скрипичный концерт Альбана Берга.
Правильно сделали.
До сих пор помню эти недоуменные взгляды комиссии, которая сидела в трех шагах буквально от меня, и слушала то, что для них представлялось абсолютно как собранием какофонических звуков. Так вот, перу Альбана Берга принадлежит замечательный опус. Квартет под названием «Лирическая сюита». Он не назван квартетом, нет номера квартетного у него. И долгие годы считал, что это лирическая сюита, сочиненная в 25-м году. Инструментальный опус, ни о какой программе, и уж тем более, так сказать, об истории какой-то особой этого опуса, никто даже не догадывался. Пока американский музыковед и композитор Ричард Перл не раскопал маленькой партитурки, карманной партитурки этой лирической сюиты. Она была издана маленьким тиражом в Вене. Знаете, где он раскопал эту партитурку? Здесь, в Нью-Джерси. Он раскопал партитурку, на которой Берг своей рукой аннотировал. На каждой странице были отметки, которые расшифровывали потаённое содержание этого опуса. И выяснилось, что этот опус – это дневник, как бы музыкальный дневник, 8 дней, которые Берг провел в Праге в 1925 году, и в течение которых он влюбился, будучи женатым человеком. А женился он на очень интересной, красивой, властной женщине, которую считали незаконной дочкой императора Франца Иосифа. Ее звали Эллен Нахимовски. Но при жене этой своей он влюбился тоже в жену богатого чешско-немецкого фабриканта, который жил в Праге. Любовь была мгновенной, взаимной с первого взгляда. Берг с ума просто сошел. Он написал сначала вот эту свою лирическую сюиту, в которой зашифрована масса деталей, связанных с именами Берга и этой женщины. Ее звали Ханна Фукс. Все это их инициалы в нотных выражениях прослежены вот в этой самой партитурке. И их числовые значения, которые он связывал с ней и с ним, тоже там зафиксировано. Он себя числил под номером 23, а ей он присвоил номер 10, и это тоже обыграно партитурой. Это типичная для Берга, и в других сочинениях иногда он ею пользовался, система зашифровки музыкальным образом того, что должно нести какую-то известную только Бергу и адресату информацию. Там даже зашифровано, что очень тоже любопытно, имя дочки Ханны. У дочки было прозвище «Додо». И там, естественно, это выражено двумя нотами «до» и «до». Он довольно долго это сочинял. Они переписывались. Он приезжал в течение еще 10 лет в Прагу. Тайна тоже от жены, хотя, догадываюсь, что все-таки жена подозревала об этом, обо всем. Сочинение исполнялось как инструментальное, всегда в 6 частях. В каждой части Берг рисует определенный момент вот этого их 8-дневного знакомства в Праге и мгновенной этой влюбленности. И заканчивает он... Полное отчаяние. Музыка, она начинается пиццикато. Это вот такое глухое отчаяние от того, что вот надо уезжать из Праги, и сердце его разбито. И он стремится к ней, он не может никому об этом рассказать. И он хотел положить на музыку, и положил, вокальную партию, которая распевает стихотворение Бодлера в немецком переводе «De profundis» – «К тебе взываю» по латыни. И первая строчка бодлеровского стихотворения в русском переводе так звучит: к тебе одной взываю я из бездны». Но он в последний момент снял вот эту вокальную партию, и она воспроизведена была только вот в этой вот карманной партитурке. А теперь как эта партитурка попала в «Нью-Джаз»? После смерти Берга, которая последовала в 1935 году, Ханна, когда в Австрии пришли к власти фашисты, эмигрировала в Америку и поселилась в Нью-Джерси. И эта партитурка там лежала в ее, так сказать, архиве. Никто о ней не думал и не вспоминал, пока вот Ричард Перл не разузнал об этой партитуре. Он даже не ожидал. Кто-то ему сказал, что она аннотирована рукой Берга. Но то, что там было, вот это богатство, полная расшифровка этого любовного содержания, этой музыки, плюс вот эта вокальная партия, которую открыл Перл по существу, это, конечно, произвело сенсацию и в среди поклонников Берга, и в более широком музыкальном мире. И с тех пор лирическая сюита исполняется и в своем как бы вот традиционном виде, то есть без вокала, и с вокальной партией. И я этот момент и хочу показать. И вы услышите здесь сначала вот это пиццикато отчаяния, а потом вот эту тоже исполненную любовной тоски вокальную партию. И прозвучит она в исполнении наших с вами, Сашей, любимых артистов. Это квартет «Кронос» и Дона Апшал, замечательная американская сопрано.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. «Гет» или «Новое израильское кино». «Русские за границей». Исторический репортаж Владимира Абаринова.